Забавные эпизоды из моей жизни. Взгляд с 10-го этажа 2-го хирургического отделения. Мне давно советовали описать разные эпизоды своей жизни, но ведь это хорошо по вдохновению, устного рассказа чего-то, невольно вспомнить что-то и свое. Но, правда, у меня есть другой толчок. Меня поместили в Склифосовского на операцию и собирается все это произвести за 3 недели. Вот эти 3 недели и будут моими воспоминаниями. В комнате со мной лежит еще директор лицея с математическим уклоном из Баку и антрополог из Москвы и доктор наук. Не только приятный человек, но и ближе мне по возрасту. С ним я буду рад подружиться. Но вот мысленно им можно и рассказывать мои воспоминания. Первое. Я посещаю первый раз и последний раз детский сад. И первые эротические игры. Моя мама была детским врачом. И работала иногда в детских садах. Однажды меня поместили в детский сад. Сначала мне было интересно увидеть большое количество того, чего я раньше не видел. В таком количестве людей, маленьких по размеру и таких немножко ненормальных, легкомысленных и непредсказуемых, и своевольных, и капризных, и все такое прочее. Однако среди них были очень привлекательные человечки, девочки. Они так были красивы по повадкам, да и личики, и глаза, и прически, и руки у них были гораздо красивее, чем у мальчиков. Но все их прелести затмил смертный мертвый час. Все легли по постелям, и нельзя было разговаривать и вставать. Такое насилие мне не понравилось, а его никто и не выполнял. Начали кидаться подушками. Это мне тоже не понравилось. Короче говоря, я пренебрег красотами юных дам и вылез в окно и ушел, крадучись домой. А мама меня не ругала и не заставила вернуться обратно. Таким образом, я был в детском саду 1 раз. И этого мне было вполне достаточно. Больше меня туда не тянуло. Поскольку речь зашла о прекрасных юных дамочках, то расскажу, как я раньше с ними общался, вернее, они со мной. Я, видимо, гулял около подъезда своего дома и вскоре был оприходован более активными и конструктивно мыслящими девочками, образовавшими из разрозненных детей объединенное общество больных и врачей. Эти игры носили несколько или прям-таки эротический характер. А может быть, скрытный эротический характер. Во всяком случае, выстраивалась очередь к врачу на медосмотр. И когда очередь доходила до больного, ему командовали снимать штаны, и осматривался его мужской инструмент, и даже намазывался, по-моему, сливочным маслом. В этой квартире, помню, был полумрак, огромные комнаты и огромные шторы, обширные площади крашеных полов и никакого уюта. До сих пор у меня двойственное чувство к этим эротическим играм. С одной стороны, восторг от замечательных уловок дам для замечательных и приятных по ощущениям занятий, а с другой стороны, холодная неуютность чужого дома. Вторая глава. Взбалована, что ли, студентка покоряет горы Алатау, рождает автор этих строк и дает ему уроки бодрствования ума и души. Если уж коснулись моей матери, то стоит еще рассказать о ней. Она была очень необычной девушкой. Сначала поступила учиться в институт стали и сплава. Потом поступила и проучилась полгода в Академии художеств по живописи. Потом по скульптуре. Потом оттуда ушла в медицинский. Ну, наверное, подумала, что у нее будет ребенок, и его надо будет лечить. И стала педиатром. А еще поднималась со студентами на какие-то горы Алатау, с ледниками, без всякой экипировки. По ее словам, везде она производила впечатление, и на ее картины сбегались студенты смотреть. На ее скульптуру тоже сбегались студенты, а в медицинском институте профессор говорил: «Если Галину Яшкову разрезать на 4 части, то будет 4 талантливых студента». А из ее туфелек тут же те же преподаватели пили шампанское. Все это регулярно я слышал в детстве. И еще такое, что если задавался вопрос, на который она не знала ответа, то она говорила: «Одну минуточку, давайте подумаем и порассуждаем». И тут же на ходу находила искомое, или, отвечая по какому-то вопросу, давала исчерпывающий ответ, а потом добавляла: «Но вот сейчас мне подумалось, что механизм заболевания может быть несколько иным», и излагала новую точку зрения к восторгу преподавателя и к изумлению студентов. Для меня это было полезно, и в результате, видимо, этих ее рассказов я, как подражающее животное, ведь человек это общественный и подражающий животное, я любил и люблю рассуждать, может быть, даже и раздражая окружающих дерзостью рассуждения, не спросясь разрешения на то и не имея никакого образования официально в этой области. В качестве примера я вспомнил сейчас, как я взялся читать лекции по эстетике. Я выпустил книжку, она попалась кое-кому на глаза, и мне позвонили и попросили прочесть какой-нибудь курс по эстетике для студентов-журналистов. Я прочитал, сам разработал темы и не открыл ни одного учебника, чтобы не испортить вдруг себе вдохновение и настроение. Единственное, что я посмотрел в словаре и прочитал, что эстетика – слово, происходящее с греческого «эстетикус», означающее «чувствующий». Дальше я сказал сам себе: «Чувствование – это то, чем я занимаюсь всю жизнь, как поэт и художник, и композитор, прочту им лекции об этом». Конечно, я боялся читать, а вдруг иссякнет вдохновение говорить через 10 минут. Думаю, буду показывать слайды, а сам задавать вопросы в темноте, а там время пройдет. Но поленился ехать по магазинам, искать материалы, и денег пожалел тратить на слайды. Случай провала, думал я, скажу, извините, мол, я все-таки художник, и литератор, или композитор, но не лектор. Однако тщательно выстроил материал, придумав темы, записав на бумажке последовательность, на каких примерах она разворачивается, эта тема какая-нибудь, начал читать лекции. И все 5 лекций заканчивались почти минута в минуту, особенно первые, точно 2 часа. Прочитав так 5 лекций, я понял, что такая удача больше может и не повториться. И когда мне предложили через некоторое время опять прочитать свой курс, то дальше я продолжил отказываться, да я очень устал. Еще никогда не жил я такой напряженной жизнью. 2 часа лекции в неделю. Целую неделю я готовился, думал и продумывал, потом 2 часа говорил, а потом приходил домой и записывал сказанное. Поскольку я всю жизнь писал рассказы, а рассказ – это модель жизненной ситуации, Я наловчился в этом деле, и мне ничего не стоило, глядя на свои конспектики, к тому же, восстанавливать свои импровизации при чтении лекции. В результате я приобрел ни с чем не сравнимый подарок – книгу лекций по эстетике, которую бы я сам по себе никогда бы не собрался написать, если бы не этот эпизод с чтением, чтением лекций. То есть все мысли, которые раньше я высказывал в беседах с людьми, и даже новые мысли, пришедшие ко мне в процессе подготовки какой-нибудь темы, и составили целую книгу по эстетике. А другой пример моего безосновательного размышления связан с водопроводными трубами. Я прочитал в газете и ужаснулся, что в стране много потери металла на толстых водопроводных трубах. Я стал лихорадочно думать и придумал делать трубы тонкие, но двойные. Стал звонить своим друзьям, кандидатам наук, и рассказывать. А они смеялись нахальным кандидатским смехом, дескать, чушь собачья. А лет через 10 читаю какой-то журнал, то ли «Техника молодежи», то ли «Знание сила», то ли «Наука жизнь». И оказывается, это все придумал и описал некий наш соотечественник аж 100 лет назад. С тех пор я стал очень доверять своим размышлениям, и чаще их записывать, и жить стало интереснее. Но не только так мама стимулировала мою деятельность. Помню, она говорила мне: будут гости, дескать, надо, чтобы в доме было красиво, наведи порядок. На площадке, перед зеркалом. Я спрашивал: большие флаконы посередине, а маленькие по краям? Нет, говорила она. Маленькие посередине, а большие по краям? Нет, отвечала она. А как же? Спрашиваю я. Ну, вот как ты решишь, так и будет красиво, отвечала она. И я понял навсегда, что красивое — это когда ты что-то взвешиваешь лично на весах своего чувства, сердца и разума. Но не тогда, когда выполняешь указания. Это был самый важный урок для меня, и как для живописца, и для поэта, или для музыканта. С высоты 10-го этажа в окно своей палаты я посмотрел сейчас на город. Услышал сильный шум, оказалось, что страшный ливень, и удивился. Он весь утонул в сером тумане, едва выглядывал несколько домов. Казалось, что дома собрались в кучу, от дождя в каком-то дворе, как дети, в разных майках и разных возрастов. Третья глава. Легко посеять сорняк, но трудно избавиться от его урожая. Но вот, видимо, облако прошло, а может, опорожнилось от воды и стало светлее над городом. И видимость раздвинулась, и шум ослабел в половину. Интересно. Настроение у меня унылое слегка. Я неуклюже пошутил кое с кем и никак не расхлебаю неловкости, возникшей от нее. Мы с Танечей решили, что операцию пусть делает заведующий отделением, потому что мы с ним как-то сблизились, подружились, а с профессором это как-то все было с запозданием и не в такой степени. Но как об этом объявить профессору? Вчера я провел чудесное время в беседах с заведующим за чаем. В конце я поделился сомнениями, и он отреагировал на мое беспокойство по поводу профессора, сказав, что проведет подготовку попозже. Я спросил его, может заявить профессору, что мы решили выбрать вас. И вот советуемся, правильно ли мы доверились и так далее. Заведующий стоял в задумчивости, дескать, ну, может быть, и так. Утром они оба появляются в моей постели, и я после легкой беседы и решил смело шутя разрешить эту тему. Так и так, ну и мы выбрали его, дескать, операцию. Как вы думаете, справится ли он? В каком смысле, спрашивает профессор? А в том смысле, что молодой и неопытный. Краска бросилась в лицо. От моей неуклюжей шутки, замечательнейшей, образованнейшей и талантливейшей врачом. Ну, знаете, после таких слов я уже не уверен, что буду вас оперировать, сказал я. А после того, как больной выбрал врача, врач не имеет права отказываться, подметил профессор. Вот-вот, не имеете права от меня отказываться, а я имею право сколько угодно неуклюже подшучивать над вами, сказал я, смеясь. Но никто, кроме меня, беседы не обнаружил. Ну, мне просто профессору хотелось сделать приятное, сказал я, дотрагиваясь руки профессорского халата, как утопающая соломинку. А за мой счет, подчеркнул заведующий. И мне нечего было возразить. Эта импровизация с рукавом белого халата профессора мне не помогла. Я рассказал все Тане, и мы оба согласились, что надо извиняться и заглаживать неловкость. Я отправился к нему в кабинет, сел в кресло и сказал, что я пришел извиняться, потому что, видимо, осадок остался. И стал ему рассказывать анекдот про осадок. Один человек другому говорит. Один еврей другому еврею. Правда, почему они евреи, я не очень понимаю. В этом месте заведующий отделением улыбнулся. Ты к нам, Коля, больше не ходи. Почему? Ты приходил в прошлый раз, и ложечка пропала. Ну как ты мог поверить, что я взял ложечку? Ты же знаешь меня. Да я знаю, знаю. И ложечка потом нашлась, но, понимаешь, осадок остался. Мы посмеялись, еще пару шуток произнесли, еще пару произнесли незначительных фраз и разошлись. Но, вернувшись в палату, я ощутил, что от моего визита лучше не стало. Эх, осадок даже увеличился. Анекдот истратил свою силу, искусство не в ту сторону. Проблему заострил. Я как бы поручил ее рассказать анекдот. Я как бы поручил ее рассеять анекдот. А рассеивать надо самому, а не поручать другим. Константин Александрович в городском костюме повстречался в конце дня на выходе из института. Когда мы с Танечкой мимо проходили, мы опять ринулись исправлять. И кажется, все улеглось, но осадок, кто знает, остался. То есть какой степени. Я говорил, да забудьте, забудьте. А он говорит, да вы сами забудьте, забудьте. Как легко сострить в жизни и трудно разгребать неудачный результат. Эх, каково с таким настроением ложиться мне на операционный стол? Каково ему подходить ко мне и отделять желчный пузырь от печени, чтобы потом его изъять. Хорошо бы, подумал я сейчас, чтобы у него было дежурство. Я бы прочел ему повесть, где он весьма в положительном виде. Впрочем, нет, так ему любопытнее, что я написал. И он вытащит меня на операционном столе для продолжения жизни и нашего общения. Эх, боже мой, пора покинуть коридоры этих сомнений. Глава 4. Подготовка к операции, в которой главное не простудиться. На ночь чувствовал себя неважно. Жаль было закрывать окно наглухо у потолка. И оставили щель для свежести в комнате. А я боялся простудиться и накрылся получше. Перед сном было настроение плохое. Казалось, что что-то происходит в груди. То ли давящее прикосновение, то ли странное тепло в ней разлилось поверху, то ли озноб по коже этой же груди. А может, все по очереди. Я был в полудреме и не очень осознавал своих ощущений. Но Танище по телефону сказал, что, наверное, придется ноги попарить, и чтобы мне принесли горчичники. Однако утром проснулся вполне с ощущением, что все миновало. К этой мысли я пришел, меняя рубашку и джемпер от сильного пота. Ну вот и кризис, подумал я и успокоился. Часов 12, позавтракав, я почему-то опять лег. Мне Константин Александрович сказал, что операция в среду. Он ушел, не задерживаясь, а говоря, отворачивался слегка. То ли осадок остался, то ли от того, что вчера, прощаясь, мы дружески говорили, и оказалось, что еще придется глотать шланг. Я сказал, ни в коем случае. Он сказал, без этого операции никакой не будет. К этой теме мы больше не возвращались, но и от нее осадок мог остаться. Может быть, он мне решил уступить, может быть, решил пожалеть меня, действительно. Зачем еще раз глотать шланг и смотреть в желудок, если жалоб нет? Туда заглядывали весной и ничего не видали плохого, а оперировать надо же не желудок, а желчный пузырь при печени. Но, может быть, он еще и настоит на своем. Я так и быть уступлю под давлением, не буду ни о чем говорить, события покажут. Танища смеялась не раз, слушая все это, потом пошла курить на балкон. Но я не могу пойти с ней на балкон с виноградной веточкой, вдруг украдут компьютер. Поэтому сижу и дописываю эту главу. Арсен, мой сосед, антрополог, пошел домой до воскресенья. Меня не отпустили. Сказано было, что без ночевки в воскресенье можно будет съездить, помыться в душе и к вечеру вернуться. Пятая глава. Мокрой тряпкой для пола, золой из печки по белоснежной стене. Мама не только говорила о том, что надо принимать решение, но и принимала решение сама, у меня на глазах. В том числе и о том, что значит «красиво». То есть я не только слышал в теории, что надо принять решение, что так да эдак сделать будет красиво, но видел, как это делала она. Поскольку мой отец был военный врач, очень часто мы складывали наши вещи в ящик, грузили машину грузовую в Студобекер, солдатом за рулем, с брезентовым верхом, и ехали, ехали, чаще всего на ночь глядя, и, наконец, куда-то приезжали. В данном рассказе это был военный городок, вроде бы 10-15 домов, построенных японцами для своих же офицеров. Однажды вот так мы оказались у домика одноэтажного, на несколько квартир, внесли ящики, разложили вещи, некоторые ящики понакрывали какими-то коврами, и получались кресла и постели, а какой-то ящик накрыли и постелили скатерть, и получился стол. Ковры эти достались нам из Молдавии. Там можно было за булку хлеба купить ковер. Отец сильно увлекся вином и домой приползал на коленях. Еще помню, там лошадь дохлая валялась на дороге. Это был 46-й год. Сразу после войны. Но вернемся в Китай, в комнату, где создается уютная квартирка. Наконец, когда в доме переночевали, помыли полы, протопили печку, дождались ухода отца на работу, вытащили золу в совок из нижней части печки, высыпали в таз, обмакнули в нее мокрую тряпку, поднесли ее к стене и начали ляпать рядами по стене пятна, без всяких вступительных слов и объяснений. Я испытал одно из самых больших удивлений в жизни. Я, естественно, находился единственным зрителем того, что делала она, и спрашивал, что это. Не помню, что мне было сказано в ответ, но что бы ни говорилось, требовалось время, чтобы видеть это в масштабе всей стены и во взаимодействии всех стен. Может быть, мама говорила, подожди, посмотри. Может быть, говорила, это я делаю узоры. Или это для красоты. Конечный результат удивлял быстротой, масштабностью, эффективностью. Это только благодаря этому уроку я с удовольствием беру огромные фанеры, картоны и холсты, и на них рисую, быстро наляпывая краски, заглядывая к себе вовнутрь, где принимается решение, как и что. Пришел папа с работы, и пришел в уныние. Он был поэтом внутри, но поэзия не касается материального мира, ничем, кроме звуков, произнесенных слов, или знаков, нанесенных на бумагу, а здесь было явное, грандиозное вторжение в материальный мир. В мир, в котором не только ходили поэты, вернее, поэты не ходили. Ходили люди в шинелях, а под шинелями только некоторые были поэтами, как, например, полковой врач Юрий Васильевич Казаковский. Но он испугался. А что скажут и подумают другие люди в шинелях? Вероятно, он переживал, что требует от всех стерильности, чистоты. Как же он объяснит, что золой из печки по белоснежной стене половой тряпкой ляпают в доме самого полкового врача? И так и в госпитале скоро начнут ляпать половой тряпкой по стенам. Такая логика напрашивалась и ужасала. Я помню только убитые выражения фигуры моего отца, а потом все как-то успокоилось, и мы жили и любовались своими стенами, а занавески на окнах у нас были волнами, сквозь продетую нитку, вероятно. Так еще до сих пор делают в столичных театральных интерьерах, хотя прошло с 1947 года 56 лет. Интерьер был на окраине какой-то китайской деревушки около города, Динчжоу, в маленьком воинском поселке, в одном из домиков, построенных японцами для офицеров. Там же вырисовывается совсем не идеалистическая картина, и очень даже острая, сильно переперченная, горькая и холодная. Зимний вечер, а может ночь. Отец ругается с матерью. Он вернулся с войны и за 5 лет отвык, может быть, от нее. Может, изменял с медсестрами. И сына увидел с иными повадками, не с отцовскими, а с материнскими. И его приказной тон не работал со мной. Хорошо, что он еще дрессировал собак и нашел на этой почве ко мне ходы игрой и поощрением. И все-таки ночь. Отец бегает за мной, матерью с топором, и кричит: «Сейчас зарублю всех!» Она кричит: «Ах ты, белогвардеец! Я все скажу командиру и замполиту!» И, разумеется, Красной армии, давно победившей Белую армию, правопреемницу царской армии. А прадед мой, как я узнаю через 20 лет, действительно, полковник царской армии. Но это потом, когда уже не так опасно об этом вспоминать. В 1965 году, но в тот вечер, допустим, 1947 года, это звучало как: «Я скажу, что ты брат». А я-то понимаю, что отец действительно на какую-то долю неизвестно кто. Я выбегаю в валенках, в нижнем белье, накинув пальто, и бегу кому-то в квартиру, бегу спасаться у приятелей. А у приятелей днем раньше бывал. У них дома пирожки домашние. Ух, вкусные водятся, они владеют этим искусством, которым не владеют в нашем доме. Но сейчас ночь, не до пирожков. Однако отвернемся к этой редкой картине ссоры и гнева. Снова к картинам мирным и полным любви. Вот они сидят за столом и вдруг рисуют по папиному предложению чашку. Кто лучше? Или пишут стихи на спор. Кто лучше? И так весело, оказывается, это интересно. А что касается стен, то все утихомирилось тоже. Со временем, вероятно, все нам завидовали. А отец, наверное, не стеснялся уже, а гордился своим домом. И долго была, только недавно пропала фотография. Круглый стол, накрытый клетчатой скатертью. Мама сидит на одном стуле, папа на другом. И я на коленях отца, а у ног его и собака Джек. Глава 6. Я разочаровываюсь в кинематографе. Убиваю курицу под Динчжоу. Прихожу ночевать к служанке. Меня нещадно выпороли ни за что. Я пытаюсь ночевать в собачьем логове. Этот наш поселок около китайской деревушки, что была около города Динчжоу, маленького городка, интересен мне несколькими событиями. Там я тайно подглядывал, как родители мои уходили смотреть кино в кинотеатр под открытым небом, но мне это не понравилось. Я вроде бы ложился спать, а они уходили. Но на самом деле я вставал, шел по ночной улице, темными углами пробирался, влезал на какой-то забор и оттуда видел множество голов, а впереди их экран с фильмом, в котором ничего интересного не происходило. Надо долго было ждать, пока не начнется война, а на войне победная атака. Чаще всего начинались поцелуи, и это было бедой, которая портила все фильмы, даже больше, чем разговоры персонажей. И я разочарованно, тайно, опять темными углами, под темными летними деревьями, чтобы не попасться никому на глаза из знакомых, проскальзывал домой. Там же, в Цзиньчжоу, меня первый раз выпороли ремнем, и очень основательно, и ни за что. Хотя убедили вполне, что я провинился очень и даже чрезвычайно сильно. Какие-то мальчишки поважнее, постарше, может быть, там был сын командира полка, начальника штаба или замполита, и посильнее меня, потому что меня даже не оттеснили. Я ничего не видел. Хотя, наверное, мне и хотелось попасть хотя бы за чем-нибудь плечом в число видящих нечто. Нечто — это, как оказалось потом, или как я слышал, но не видел, так меня теснили чьи-то спины, локти, головы. Была газета с высыпанным на нее небольшой горкой черных порохов. Далее был крик и беготня. Все разбегались по домам. А когда я бежал, то я смотрел только под ноги и по сторонам, высматривая фигурки взрослых, как опасность номер один. А бежали мы с аэродрома военного на окраине поселка. Не помню, кроме поля с травой и спин, и локтей, ничего, кроме крика. И далее в беге все тает, в моей памяти тает, как бы растрясаясь и рассыпаясь на атомы. А дома мне все объяснили, наконец. Я понял, где я был и что я делал. Порох вспыхнул, как я узнал, и сжег глаза кому-то. И тысячи восклицательных знаков во всем этом принимал участие сын врача. Меня выпорол отец нещадно, или мне так вспоминается, так как до этого я, кроме подзатыльника, никакого насилия не испытывал. Это было страшно, в беззащитном виде и опозоренным, в виде оголенного зада, я испытывал жгучий град бешеных ударов и бешеный поток хлестающих слов с бесконечной угрозой «Сейчас меня лишить жизни при помощи этой порки ремнем и за то, что я туда пошел». И за то, что я там был, и за то, что я не убежал, и за то, что я... В общем, за все. Там же, в этом поселке, я действительно совершил нечто ужасное, но остался безнаказанным. Я не любил кур, так как с детства все петухи обычно пытались напасть на меня. Например, Сан-Шалипу. Долго за мной гнался какой-то петух белый по пустырю. Был глухой пустырь, и никого из людей, чтобы спасти меня. А он-то прекрасно понимал. А здесь, в поселке, я уже был повзрослее. Ходил, наверное, во второй класс. И я в охотничьем вдохновении бросил палку в несколько кур, гулявших по дороге между домами. Но чудо! Одна валяется в пыли, а остальные разбежались. Это было, с одной стороны, охотничья удача, а с другой, убийство курицы. Хотя и маленькой, но курицы. Вся стая была каких-то куриц небольшой величины. Я быстро смылся с места действия и после долгой борьбы с самим собой оказался в деревне, в нашей служанке, что убиралась у нас в доме. Служанка у нас была с острова Формоза, или Тайвань, как говорят иногда. Носила множество халатов, на множестве застежек, как мне казалось. Может быть, было 3 слоя, а мне чудились бесконечные ряды слоев. Это я описываю под тем наблюдением, которое совершил однажды, когда как-то зимой она пришла в дом, села на табуретке у печки и стала раздеваться румяной с морозом. И я знал, какой на улице холод. Сгоряча я перед этим пошел гулять на море, хотя было интересно и удивительно идти по чистому льду, чуть шероховатому от того далекого ветра, когда оно замерзало. Я, полюбовавшись сухими травинками, кое-где торчавшим у берега, вернулся домой, вовсе не нагулявшись. И я встал рядом и смотрел, и прикасался даже руками к ее застежкам. А может быть, даже она сняла 3 слоя. А дальше показала еще 2. А дальше объяснил на словах или на пальцах, что еще 5. Это поражало. Я не помню, как я объяснил свой приход к ней в деревню и бегство из дома, но меня приняли в доме, покормили, обед мне не понравился. Это был кусок соленой селедки, а может быть и булка без корки, которая варится на пару на деревянной решетке. Тоже была добавлена к этому обеду. Запомнился жест, которым давался кусок селедки. Он иллюстрировал уважение к селедке и даже преклонение перед ней, как перед некой драгоценностью и очень вежливое отношение к гостю. Зато мне очень понравился их дом. В короткой прихожей, шагнув с улицы слева, видишь котел огромный, под ним пламя, который можно увеличивать, двигая ручку деревянную вперед-назад, туда-сюда. Я попробовал, конечно, подвигать ручку, а обойдя котел, свернул опять налево и попал в комнату с узким подходом к огромной кровати, плоской и твердой, как пол, а на нем одеяло. Это была огромная печь и постель одновременно. Вот на ней я валялся и обедал. Не помню, в этот ли раз или в другой, я прыгнул на улице на кучу гладкой земли и провалился в коровий помет, чуть ли не по щиколотку. Но все-таки не в этот раз, а то как бы я пришел к ним с такими ногами. Помню, что между домами были заборы из плоских камешков, высотой чуть ли не по колено. Видимо, я у них переночевал, а потом она меня отвела домой, или же я переночевал у них мыслями. А она отвела меня домой, как-то абсолютно успокоив. Но ночевка у меня осталась в воспоминаниях, как мечта или цель того ужасного дня. Хотя я теперь уверен, что курица потом встала и пошла. Но я об этом не знал. Мне отец рассказывал и даже показывал такой фокус. Потом, когда я был постарше, наклонял голову курицы к земле, и она засыпала. Так что можно было и уронить ее на землю, но не навсегда. Но с другой стороны, я не помню бесед со мной по поводу курицы. Или, может быть, я удачно скрылся. На этот же эпизод воспоминаний, правда, слегка наслаивается более ранний эпизод напротив окон кухни нашей квартиры. Она выходила на заднюю часть дома, стояла постройка, разборка мусора. Из глины или цемента домик с дверцей. Там было абсолютно чисто. И там жила собака с щенками. Ну, вроде бы наша собака. Хотя наша, вроде бы, должна была бы находиться в доме. Больше того, я припоминаю, что, въехав, мы приобрели кобеля, которого назвали Джеком. Он упоминается в моем тогда написанном стихотворении. Я сижу в ожидании отца и не знаю, когда он придет. Джек сидит и скулит у крыльца, ветер грустную песню поет. Мама мне разобрала постель и сказала, ложиться пора. На дворе разыгралась метель, по домам разошлась с двора. Так что та самка была не наша, но так или иначе, однажды, загулявшись через чур, я протянул возвращение на такое потом и потом, что уже все дети вернулись по домам, а я остался один. И, подойдя к яркому окну кухни, со страха видел то отца грозного, то мать. И, не решившись предстать, пошел к собаке, к конуру и лег спать. Среди я чудесно пахнущих щенков, и очень поздней ночью я проснулся от криков «Юра! Юра!» Вполне незлобными голосами кричали, а озабоченно встревоженные и любящие. И я вылез, отозвавшись из берлоги, к всеобщей радости. Глава 7. Меня послали в ресторан на бестроганов по-китайски. А мою любовную записку с похабными предложениями перехватывают. И это тоже было в Дзинчжоу. Наш военный городок был около деревни, а за деревней где-то там был и город. Я не помню, как мы ехали в город, наверное, на какой-то машине. Зато помню хорошо поездку обратно на кабриолетке или на карете, не знаю, в чем разница. Вот сейчас я поговорю со своими однопалаточниками. Доктор наук, антрополог и начальник-строитель напомнили мне, что с дверцами, крытый домик, карета, а крыша над сиденьем – кабриолет. Читатель, наверное, спросит мысленно, а где же директор гимназии в Баку? Так отвечаю, что он выписался, и вместо него в тот же день привезли после операции начальника стройки. Замечательный человек, даже Лермонтова читал наизусть, что феноменальная редкость, в общем, свой человек. Так вот, я мечтательно стоял как-то и смотрел на отъезжающий кабриолет, и, может быть, в нем уезжала девочка, в которой я был влюблен, со своими родителями. И я мысленно представил, как я смог бы прицепиться сзади, в том месте, где висит ящик с сеном или овсом для лошади, даже залезть в него и, покачиваясь, ехать сзади. Обычно, когда приезжают, ящик достают и вешают на шею, по-моему, лошади перед ее лицом, и она потом ест сено из этого ящика. А такая люлька сзади болталась. Ну уж, если я вспомнил эту девочку, то еще бы надо добавить, что я часто делал уроки с ней, как отстающий ученик. А поскольку она мне нравилась, то я как-то написал любовную записку к ней в 3 строки, используя грязное слово, как говорится, или ругательство, но я в него вкладывал самый нежный смысл Эх, для читателя я пропущу плохое слово. Давай с тобой завтра будем на сеновале. Мы сидели за столом под абажуром. Вся комната была в темноте. Мама ее то уходила, то подходила, то сидела с нами. Но когда я передавал ей записку, о которой она совсем не подозревала, то сверху появилась рука ее матери и взяла ее к моему стыду, а меня отправили домой. Итак, обратно мы ехали на кабриолете. Но когда меня послали в город за бифштроганов, то велели идти пешком какими-то тропами мимо кукурузных полей. Видимо, был не очень далеко, но беда была в другом. Я присаживался после какого-нибудь холма или перед каким-нибудь холмом, открывал крышечку, а местность была холмистая, и ладошкой пробовал тонкие кусочки мяса, порезанные длинными дольками. Скоро я заметил, что порция сильно уменьшается, и мне приходилось бороться с собой. Но после жгучей борьбы я сдавался и снова открывал крышечку и залазил в маленькую кастрюльку, сидевшую на двух алюминиевых линейках, сходящейся ручкой в моей руке. Скоро кастрюлька сделалась катастрофически легкой, а настроение катастрофически тяжелым. Справа и слева стояли кукурузные поля, как будто сотни тысяч свидетелей моего нравственного падения. Жаркое солнце, глиняная дорога, бесконечные приседания, приподнимание крышечки, долгое разглядывание мяса в подливе, с внутренней борьбой и падение, в виде окунания руки в кастрюлю. Это все, что я помню. Как меня укоряли, или утешали, или прощали, или ругали, не помню. Я никогда ничего не ел в жизни столь вкусное, и все-таки еще больше в этом ресторане мне нравились пельмени по-китайски с соевым соусом, фарша, лука какой-то приправы и еще чего-то такого, что нельзя передать словами, потому что она даже не фиксируется в ощущении явно, с одной стороны, а с другой, может быть, это нечто просто отсутствует в русском языке. И в обиходе русском мире не существует. Так как обозвать или рассказать о нем?